волнах радио «Эхо Кавказа» первая в новом 2023 году воскресная информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Микрофона Нана Плиева. Сегодня в нашей программе новогоднюю ночь Россия запустила десятки дронов «Камикадзе» по Киеву и другим городам Украины. «12 европейских перспектив или 12 разочарований. Каким был 2022 год для Грузии?» И, наконец, помилует ли президент Грузии Саломе Зурабишвили третьего президента страны Михаила Саакашвили? Все это и многое другое слушайте в ближайший час в нашем эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас главные новости к этому часу. По всей Украине в новогоднюю ночь была объявлена воздушная тревога. Российские военные нанесли удары по Киеву и другим городам Украины с использованием дронов «Камикадзе», сообщают украинские власти. По данным воздушных сил Украины, в новогоднюю ночь над страной было уничтожено 45 беспилотников. Заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко назвал число погибших и раненых. По его данным, на 9 утра по местному времени 1 января 50 человек были ранены, а двое погибли. Оккупационные власти территории на востоке Украины также сообщают, что украинская армия в новогоднюю ночь обстреливала из артиллерии Донецк и другие населенные пункты, в результате чего ранены 8 местных жителей, 3 из них в Донецке. Ушедший 2022 год был годом украинцев, а 2023 должен стать годом их победы, сказал президент Украины Владимир Зеленский в своем новогоднем обращении к согражданам. «Украинцам может быть темно, громко и сложно, но уже никогда не будет страшно и стыдно», заявил Зеленский. По его словам, год для его страны начался 24 февраля и стал годом Украины. В 17-минутном видеообращении глава украинского государства перечислил важные события, произошедшие в ходе развязанной Россией полномасштабной военной агрессии, упомянув вторжение войск России утром 24 февраля, бои в Гостомеле, Буче, Ирпене, Бородянке и Харькове. Также российские атаки на гражданское население в Мариуполе, Одессе, осаду Азовстали и другие события. Как подчеркнул украинский президент, хотя это невозможно забыть и простить, это можно победить, и перечислил успехи украинских защитников, начиная с обороны Киева и заканчивая освобождением захваченных территорий. Отдельно Владимир Зеленский отметил, что 2022 год стал годом, когда Украина изменила мир, а мир открыл Украину. По словам Зеленского, Украина продолжит биться ради главного слова – победа, и она точно будет. Если одно из поздравлений украинский лидер сопроводил фотографии с женой Еленой Зеленской на фоне новогодней елки, то президент России Владимир Путин записывал свое обращение к нации на фоне людей в военной форме вместо традиционного вида Кремля. В своем выступлении Путин заявил о движении России к полному суверенитету и в очередной раз обвинил Запад в подготовке к агрессии, использовании Украины для ослабления России. А 2022 год назвал годом трудных решений, важнейших шагов и обретению полного суверенитета России и мощной консолидации общества. При этом Путин говорил о защите, цитата, «наших людей на наших же исторических территориях в новых субъектах Российской Федерации», конец цитаты. Обращение было опубликовано в день массированных ракетных ударов по украинским городам.
Эхо Кавказа. Новости.
Премьер-министр Грузии Иракли Карибашвили пожелал согражданам мирного и успешного 2023 года. Он отметил, что в этом году Европейский совет признал европейскую перспективу страны. По его словам, 2022 год оказался самым сложным с точки зрения геополитических рисков. Цитата. «Грузинский народ всегда соизмерял благоразумие с умеренностью. Правительство маленького народа, повидавшего немало лишений, должно проявлять особую сдержанность и благоразумие в сегодняшней среде, которая переполнена рисками. Население Грузии, в том числе наши соотечественники, проживающие на наших оккупированных территориях, наши абхазские и осетинские братья, все больше убеждаются в том, что Грузия является для них желанным домом с ее стабильностью, миром, безопасностью и темпами развития, где они тоже будут в безопасности и получат все блага, которые несет европейская перспектива сейчас и в будущем. Верю, что мы снова будем жить вместе в единой сильной Грузии», конец цитаты, написал премьер-министр в поздравлении с Новым годом. Ну а президент Грузии Саломе Зурабишвили в своем поздравлении также отметила, что 2023 год действительно будет годом Европы. Цитата. «Самое главное, что этот год был самым тяжелым для наших украинских друзей. Они смогли показать миру, что значит выстоять, бороться до конца за независимость своей страны, за свободу и свободу всех нас». Конец цитаты, отметила Саломе Зурабишвили. Зурабишвили отдельно поздравила жителей самопровозглашенных республик Абхазии и Южной Осетии, которые, по ее словам, находятся в очень тяжелых условиях, потому что война в Украине прямо или косвенно распространяется распространяется и на них. Цитата. «Я не знаю, будет ли это Монако или что-то другое, но я знаю, что сегодня мы должны облегчить вам жизнь, мы должны намного проще выдавать вам документы на гражданство, чтобы вы могли приблизиться к Европе через Грузию». Конец цитаты, подчеркнула Зурабишвили. Президент самопровозглашенной республики Абхазия Сламджани выступил с новогодним обращением к соотечественникам. Он назвал 2022 год очень трудным. Цитата. «Едва оправившись от вирусной пандемии, мир оказался перед лицом трагических событий, уносящих жизни людей, в числе которых и наши граждане». Конец цитаты, отметил он. Джани подчеркнул, что многое за прошлый год удалось сделать, однако предстоит решить еще множество задач, каждая из которых потребует усилий, ресурсов и времени. С новогодним поздравлением к жителям самопровозглашенной республики Южная Осетия выступил и Алан Гаглов. Он назвал 2022 сложным годом, сопряженным с большими переживаниями и потерями. Югоостенский президент отметил, что мир стал свидетелем фундаментальных геополитических изменений, которые происходят на международной арене. Гаглов заявил, цитата, «Мы вместе с другими народами России продолжаем отстаивать национальные интересы нашей общей родины, Российской Федерации. Наши граждане принимают активное участие в специальной военной операции. Войны Осетии героически борются за существование Южной Осетии». Цитату отметил он. К Швеции 1 января перешло право председательствовать в Совете Европейского Союза. Скандинавская страна сменит на этом посту Чехию в ходе запланированной ротации, происходящей раз в 6 месяцев. Ранее Стокгольм объявил приоритетное направление председательства в ЕС – безопасность, устойчивое развитие, переход на зеленую энергетику и демократические ценности. Швеция пообещала уделять приоритетное внимание экономической и военной помощи Киеву, а также поддерживать Украину на пути в ЕС. Хорватия с 1 января стала членом Шенгенской зоны, став 27-й страной объединения. Кроме того, государство присоединилось к зоне евро и начало использовать единую европейскую валюту вместо национальной валюты куна и стало 20-м из 27 стран, перешедших на евро. В эфире радио «Эхо Кавказа» воскресная информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». В этой первом в новом году программе говорим об итогах ушедшего 2022 года. Украина готовится укрепить безопасность страны в наступающем 2023-м. Президент Владимир Зеленский в новогоднем обращении назвал следующий год годом победы его страны. Об Украине в своих новогодних обращениях говорили многие зарубежные политики. Например, президент Франции Эммануэль Макрон пообещал поддерживать украинцев и в следующем году. Экс-премьер Великобритании Борис Джонсон написал в Твиттере, что Владимир Путин проиграет войну. Между тем, западные эксперты прогнозируют затяжной конфликт с Россией вне зависимости от того, когда завершатся боевые действия. Несмотря на явные проблемы на поле боя, Москва пока не готова идти на компромиссы. Владимир Унанянцев выслушал прогнозы.
2023 год должен стать решающим для Украины с точки зрения безопасности. Президент Владимир Зеленский обратился к согражданам с заверениями в том, что в стране полным ходом идет подготовка к тому, чтобы обеспечить эту самую безопасность и открыть новые возможности для Украины.
Это должен быть решающий год. Понимаем, какие риски есть зимой, понимаем, что должны сделать весной, а значит, понимаем, какие результаты должен продемонстрировать весь сектор обороны и безопасности. Мы заходим в следующий год и должны сохранить общее понимание наших национальных целей. Конечно, это освобождение нашей земли от врага, а также восстановление Украины, возвращение наших людей домой, дальнейшее сближение нашего государства с ключевыми партнерами, открытие новых возможностей для Украины в мире. Это все задачи на ближайшее время.
Открытие новых возможностей для Украины у світі. Це все завдання на найближчий час.
Впрочем, главной задачей на ближайшие дни и недели для Украины остается удержание линии фронта. По мнению специалистов из Американского института изучения войны, российские силы, атакующие Бахмут, близки к пику своих возможностей. Свой вывод они обосновывают тем, что серьезные потери на бахмутском направлении вынудили российские войска сократить масштаб наступательных действий до уровня отдельных отрядов. Согласно поступающей с фронта информации, российские подразделения в районе Бахмута больше не атакуют ротами или батальонами тактическими группами, сведя наступательные силы к маленьким группам численностью от 10 до 15 человек. Эксперты напоминают, что нечто подобное происходило в августе на Херсонском направлении. Тогда это стало свидетельством того, что российская армия более не способна действовать подразделениями, достаточно крупными для осмысленного продвижения. Нынешнее замедление темпов продвижения российских войск в районе Бахмута аналитики связывают с растущими проблемами с личным составом и боеприпасами. И это, по всей видимости, в ближайшей перспективе не позволит России поддерживать высокую интенсивность действий на этом направлении. Истощение российских сил на Бахмутском направлении косвенно подтверждается публичными оскорбительными обращениями в адрес главы российского генштаба Валерия Герасимова со стороны наемников ЧВК «Вагнера», являющихся костяком штурмующих Бахмут подразделений. Они обвиняют военное руководство России в недостаточных поставках боеприпасов на передовую. Сам лидер музыкантов Евгений Пригожин поддержал своих подчиненных в конфликте с генштабом, опровергнув заявления многих российских СМИ о том, что оскорбление в адрес Герасимова – провокация со стороны Украины.
Специально, чтобы ответил на ваш вопрос, заехал к ребятам в землянке. Вы кого-нибудь здесь видели сейчас из украинских националистов? И я не увидел. Наша главная задача, и их тоже, и они все время об этом говорят, идти и брать Бахмут. И я думаю, что взятие Бахмута уже давно не за горами. А что касается проблем, которые, к сожалению, возникают на каждом шагу, надеюсь, что мы их решим, будем решать. И заставим решить. Националистов на том нашумевшем видео нету.
Западные эксперты тем временем призывают не списывать Россию со счетов и не повторять ошибки 1930-х годов, когда можно было попытаться предотвратить Вторую мировую войну. В частности, бывший начальник британского генштаба Ричард Даннет считает, что Запад должен готовиться к долгому и дорогостоящему сдерживанию России и после окончания войны в Украине. В своей статье для издания Daily Telegraph под заголовком «Путин может и провалился, но Запад не готов к тому, что будет дальше», Даннет утверждает, что даже если Россия будет вынуждена вывести войска из Украины, включая Крым, отношение Кремля к Западу, даже если в нем не будет заседать Путин, вряд ли изменится. И Западу и дальше придется твердо, единым фронтом противостоять любым экспансионистским поползновениям России, постоянно увеличивая военные расходы. В Москве же продолжают настаивать. Россия добьется заявленных целей в Украине, а мирные переговоры, если кто-то в них заинтересован, должны вестись с учетом новых геополитических реалий. Что именно подразумевается под этим, объяснил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Ну, пока нет никакого мирного плана Украины, давайте начнем с этого. Опять же, не может существовать никакой мирный план Украины, который не учитывает сегодняшних реалий с российской территории, с вхождением в состав России новых регионов четырех. Никакой план, который не учитывает эти реалии, он не может претендовать на то, чтобы быть мирным.
Не готова Москва и к компромиссам на экономическом фронте. Владимир Путин подписал указ об ответных мерах на введение потолка цен на российскую нефть. В документе, в частности, говорится, что Россия запрещает поставки своей нефти и нефтепродуктов иностранным гражданам и компаниям, если в контрактах предусмотрена фиксированная максимальная цена. Указ вступит в силу 1 февраля 2023 года. Ограничения на нефть будут действовать с этого дня и до 1 июля следующего года.
Это суверенное право России отвечать на такие нелегитимные, абсолютно абсурдные меры, так называемый потолок цен. Поэтому этому предшествовала внутри российская экспертная проработка.
Заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. В начале декабря страны Большой Семерки, ЕС и Австралия утвердили потолок цен на российскую нефть на уровне $60 за баррель. Ниже этой цены Запад готов не препятствовать ее продаже в третьи страны в обход эмбарго, введенного против России за вторжение в Украину. Тем временем гуманитарная ситуация в самой Украине приобретает катастрофические масштабы. Управление Верховного комиссара ООН по правам человека заявило о гибели почти 7 тысяч гражданских лиц с начала российского вторжения. Из них по меньшей мере 529 детей. Еще около 11 тысяч мирных жителей получили ранения различной степени тяжести. Среди них 800 несовершеннолетних. При этом свыше 16 миллионов человек стали беженцами, что составляет треть населения Украины. В ООН подчеркивают, фактические цифры гражданских жертв значительно выше, поскольку поступление информации из некоторых мест, где продолжаются интенсивные боевые действия, задерживается, и многие сообщения требуют подтверждения. Это касается, в частности, Мариуполя, Изюма, Лисичанска, Попасной и Северодонецка. Украинские войска могут пересечь границу с Россией, если это понадобится для защиты страны. Заявление секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова вызвало довольно неоднозначную реакцию. Ранее представители украинских властей категорически отрицали возможность переноса боевых действий на российскую территорию. Но Данилов в интервью изданию «Киев-Пост» подчеркнул.
Если для защиты нашей страны нужно будет оказаться там, где мы сочтем необходимым, мы там будем и ни у кого спрашивать не будем. И все эти разговоры, что не надо кого-то там раздражать, это чушь.
При этом основной вопрос, которым задаются наблюдатели, имел ли в виду Данилов перенос наземных боевых действий непосредственно на российскую территорию с последующим продвижением вглубь страны, или все же речь идет о возможном временном тактическом переходе через государственную границу с целью выдавливания российских войск с украинской территории. Большинство украинских военных специалистов сходятся во мнении, что с большей степенью вероятности можно говорить о подавлении военных объектов на территории России при помощи дальнобойной реактивной артиллерии. По мнению украинского эксперта Олега Жданова, учитывая то, что Россия творит в Украине, соответствующие удары по российским объектам оправданы. Но, подчеркивает Жданов, речь должна идти исключительно о военной инфраструктуре.
Если есть средства, которые могут достать до Москвы, надо в Москве поражать военные объекты. Там, кстати, их очень-очень много. А любой военный объект на территории России является легитимной целью для вооруженных сил Украины. Это подтвердили и наши страны-партнеры. Поэтому, да, можем вполне наносить по воинским частям, но мы не будем, вряд ли мы будем наносить удары по, допустим, там, трансформаторным подстанциям, потому что это, вот это нарушение норм и правил ведения войны. Почему? Потому что это касается гражданского населения. Вот то, что вытворяет Россия в Украине, это военное преступление. Мы вряд ли будем эти военные преступления повторять. А военные объекты обеспечить, да, это легитимная цель. Поразить воинскую часть – это легитимная цель. Тем более там прямо в полях поразворачивали расчеты систем противовоздушной обороны. Закрывают небо, видимо, чувствуют что-то и боятся.
Впрочем, Украина, во всяком случае, по официальным данным, не имеет ракет соответствующего радиуса действия, которые могли бы работать по глубоким тылам российской армии. Пока на фронте сохраняется сравнительный паритет, а если верить руководителю украинской военной разведки Кириллу Буданову, то обе стороны в военном отношении фактически зашли в тупик и на сегодняшний день не имеют возможности переломить ситуацию. Украинский военный эксперт Юрий Федоров так объясняет затянувшиеся позиционные бои как под Бахмутом, так и в районе Сватово и Кременной.
Ни та, ни другая сторона каких-то серьезных видимых успехов не имеет. А если мы посмотрим на карты Deep State, там можно посмотреть, как менялась ситуация на протяжении, там, скажем, ну, недели, а даже месяца, мы увидим, что фронт практически не двигается. Ну, где-то очень небольшие подвижки. Но при этом, вот, собственно, это и называется позиционные бои, когда столкновения идут, стрельба идет с обеих сторон, артиллерийские дуэли, попытки штурма позиции противника, но к успехам это не приводит. И не приводит, в частности, потому, я говорю, имею в виду успехи вооруженных сил Украины, потому что русские сосредотачивают там крупные силы, но понимая, что прорыв в районе Сватово, Кременной или где-то в других местах, но, видимо, это наиболее уязвимые позиции для России, он может привести к очень неприятным для русских последствиям.
При этом эксперты не видят в заявлении Данилова каких-либо серьезных фактических оснований на сегодняшний день, позволяющих предположить реальную возможность ВСУ вести боевые действия на территории России. В западной прессе и вовсе скептически относятся к возможностям ВСУ не только перенести боевые действия на российскую территорию, но и преодолеть нынешнюю линию обороны российской армии, которую влиятельная газета Financial Times назвала «линией Суровикина» по имени командующего российской так называемой специальной военной операции. Но в Украине считают такую оценку необоснованной. Киевский военный эксперт Владислав Селезнев подчеркивает, что одно лишь наличие фортификационных сооружений еще ни о чем не говорит. Необходимо учитывать также мотивацию каждой из сторон и постепенную тенденцию в технологическом преимуществе ВСУ.
Мало создать инженерные фортификационные сооружения. Они должны быть под соответствующим огневым прикрытием, в первую очередь артиллерии и минометов, ну и, соответственно, под наблюдением тех сил обороны российских оккупационных войск, которые отвечают за тот или иной участок российско-украинского фронта. Будет ли такая возможность реализована российской оккупационной армией? Вопрос весьма риторический, потому как точность украинской артиллерии буквально уже отражается в легендах и историях нынешнего российско-украинского противостояния. Хаймарсы творят чудеса на расстоянии и на глубину до 80 километров. Соответственно, говорить говорить о том, что те самые укрепрайоны российской оккупационной армии, которые созданы, станут абсолютно жесткой преградой для украинского контрнаступления, я бы не стал, не был бы таким категоричным. Ну, хотя потому, что не менее серьезные инженерные и фортификационные сооружения в свое время российская армия строила на севере Херсонской области. Не менее серьезные инженерные сооружения в свое время российская армия создавала на территории Харьковской области. Где теперь те сооружения? Где теперь находится российская армия?
При этом у российской армии действительно далеко не все в порядке с оперативным руководством. У западной группы войск наметился новый командующий, четвертый по счету. Если верить британскому Минобороны, то этот пост займет генерал-лейтенант Евгений Никифоров, который должен сменить генерал-полковника Сергея Кузовлева, назначенного всего 3 месяца назад. Никифоров возглавлял штаб восточной группы российских войск в первые недели вторжения, а также активно участвовал в планировании провалившейся попытки наступления на Киев с северо-запада через Чернобыльскую зону. Согласно анализу британских специалистов, в настоящее время перед ЗГВ почти наверняка поставлена задача удержать правый фланг российской армии, то есть территорию Луганской области вокруг Кременной и Сватово. Поскольку любая из сторон вполне может предпринять попытку наступления на этом участке, Никифоров возьмет на себя важную оперативную роль в конфликте. Но продолжающаяся текучка российских старших офицеров, делают вывод аналитики, судя по всему, отражает внутренние разногласия по поводу будущего ведения войны в Министерстве обороны России. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Судьба третьего президента Грузии стала важной политической темой в стране в 2022 году. Заседание по этому громкому делу на этой неделе было отложено до 9 января. Тбилисский городской суд должен был продолжить рассмотрение ходатайства о переносе наказания или освобождении Михаила Саакашвили. Однако, как пояснил адвокат экс-президента, судья воспользовался правом временно отказаться от проведения заседания в пользу других дел. Защитники Саакашвили и оппозиции обвиняют суд в затягивании процесса. Серго Бригвадзе расскажет больше.
С нового года депутаты парламента не смогут больше навещать экс-президента Михаила Саакашвили в клинике «Вивамед» без специального пропуска. Соответствующее решение принял спикер парламента Шалва Папуашвили. Теперь, согласно кодексу о заключении под стражу, предоставлять такие пропуски депутатам может именно председатель высшего законодательного органа. В опубликованном на сайте парламента заявлении говорится, что 27 декабря министр юстиции Рати Брегадзе уведомил Папуашвили о необходимости принять такие меры, чтобы усилить безопасность и защитить законные интересы экс-президента. С 3 октября 2021 года было выдано 228 разрешений на посещение депутатами Саакашвили. Это указывает на то, что требование депутатов парламента предоставить им это право давно вышло за рамки указанной причины этих требований – ознакомление с условиями, в которых заключенный отбывает наказание. Пропуск используется непосредственно для личной или деловой встречи с заключенным. Депутат от национального движения Хатия Деканоидзе это решение назвала продолжением процесса полного изолирования экс-президента.
Вчера и позавчера к Михаилу Саакашвили не пустили его детей, а сегодня нас, членов парламента, ограничили в нашем законном праве посещать третьего президента, да и любого человека, находящегося в пенитенциарном учреждении. Это подтверждение того, что власти решили его политически изолировать. Если они говорят о ужесточении норм безопасности, значит, они сами признают, что безопасность Михаила Саакашвили не была защищена. Вообще, какую опасность можем представлять мы, его однопартийцы, его друзья, желающие одного, чтобы этот человек выжил? Власти используют классическую модель политического заключения в отношении Михаила Саакашвили.
Прокомментировала Деканоидзе и решение суда отложить рассмотрение ходатайства о переносе наказания или освобождения экс-президента на 11 дней. Ранее сторона защиты просила продолжить процесс в каждодневном режиме из-за ухудшающегося состояния здоровья Саакашвили. Однако суд вновь избрал путь исполнения политических поручений властей и затягивания процесса, считает оппозиционер. Тем временем борцы за освобождение Михаила Саакашвили продолжают наступление на других фронтах. Член национального движения Софо Джапаридзе внесла в администрацию президента письма граждан Грузии, представителей разных профессий, из разных регионов страны, обращающихся к главе государства с просьбой помиловать Михаила Саакашвили.
Еще раз скажу, я верю в человеческую гуманность. Я верю в то, что Саломе Зурабишвили не допустит смерти еще одного президента и изуродования истории государства. Завтра мы вновь отправимся в регионы до 6 января. Каждый день, каждая минута распланирована. С нами врачи, судьи, дипломаты, педагоги, актеры. Абсолютно все работают по своим направлениям. И у нас полная координация.
С другой стороны, канат продолжают перетягивать на себя представители партии власти. Член парламентского большинства Бека Удишари напомнил сегодня президенту, с какой целью ее поддержала на выборах «Грузинская мечта» и проголосовавшие за нее граждане.
С самого начала мы поддерживали ее, в том числе я с лидерами своей партии внесли большой вклад в продвижение ее кампании. Мы желали, чтобы у нас был независимый, принципиальный, беспартийный президент. Но в конечном итоге народ, те 1 200 000 человек, которые поддержали ее, проголосовали за нее именно потому, что они хотели, чтобы к власти пришел такой президент, который бы помиловал всех, начиная с Мегиса Кардава и заканчивая другими людоедами.
Подобные утверждения представителей «Грузинской мечты» член политсовета нацдвижения Руман Гоцеридзе сравнивает с логикой криминальных авторитетов.
Бетина Иванишвили и «Грузинская мечта» хотят полностью отключить президента от политической и общественной жизни. Они боятся двух вещей. Чтобы она не говорила что-то хорошее об Украине и не освободила из тюрьмы Михаила Саакашвили и Нику Гварамия. Поэтому сейчас и проходит очередная волна нападок. Они руководствуются воровскими принципами. Мы помогли тебе в выборах, теперь ты должна служить нам.
Два дня назад сама Саломе Зурабишвили заявила, что в последнее время в стране развернута кампания по оказанию давления на нее и назвала ее буллингом. В свою очередь, один из кандидатов на пост председателя национального движения, Георгий Мумладзе, предложил президенту свою поддержку в случае помилования Михаила Саакашвили.
У нас конкретное требование. Саломе Зурабишвили обязана взять на себя ответственность и защитить демократию. Обращаюсь к вам, Саломе Зурабишвили, сделайте этот исторический шаг. Поскольку вы упомянули шантаж и угрозы со стороны «Грузинской мечты», если вы пойдете на этот шаг и освободите Михаила Саакашвили, мы готовы поддержать и защитить вас, в том числе и физически.
Заседание суда по делу третьего президента Грузии Михаила Саакашвили возобновится 9 января, но представители оппозиции рассчитывают получить ответ от президента на их просьбу в ближайшее время. Сама Саломе Зурабишвили никаких комментариев не делала, но еще два дня назад сказала, ответ на главный вопрос будет тогда, когда будет. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Какой лучший подарок жители Тбилиси получали на Новый год? Анастасия Славенская вышла на улицы грузинской столицы.
Подарили корону, когда мне было 4 года. Родители нам с сестрой устроили сюрприз. Положили эти короны у кровати и оставили окно открытым. Будто бы ночью приходил Санта. Мне это очень хорошо запомнилось.
Лучшим подарком на Новый год было рождение правнучки. Что могло быть лучше?
Когда это было?
В прошлом году.
Наверное, ролики, которые подарили в детстве. Я очень хотела научиться кататься на роликах, и папа подарил мне их на Новый год.
Если говорить не о детстве, то, наверное, книги. Мне действительно дарили очень хорошие книги. А в детстве футбольный мяч.
Сколько лет вам было тогда?
Тогда мячи сложно было достать. Динамо Тбилиси стал чемпионом, и вот тогда мне подарили настоящий мяч. Это было большое счастье для меня. Мне было 10 тогда.
Дед Мороз принес?
Все было не так просто. Я верил в существование Деда Мороза, но хорошие мячи действительно настолько сложно было достать, что я даже знаю, кто это сделал, мой дядя. Но это было правда большим счастьем.
Наверное, моя сестра. Это было лучшим подарком, который я получала на Новый год. Это было 14 лет назад, мне было 8. Вероятно, тогда все оценивало немного иначе, а когда взрослеешь, по-другому. Сейчас я понимаю, что это было лучшим подарком, но тогда, наверное, хотела что-то другое.
Поцелуй возлюбленной. Я поехал тогда специально, чтобы привезти ей розы. Это было что-то такое романтичное. Потом она стала моей женой.
Наверное, телефон. Больше ничего такого я не получала. А хотя нет, нет. Попугайчики. Мне подарили попугайчиков, когда мне было 8. Я люблю животных, и это меня обрадовало.
В детстве я очень любила кухни. Это было очень давно, тогда они были еще не настолько хорошие, как сейчас. Но меня это очень обрадовало.
Это была игрушечная кухня, да?
Да, помню это очень хорошо. Мне было лет 5-6.
Книгу про динозавров. Я в детстве очень любил динозавров. Это была иллюстрированная книга на грузинском. Рассказывала о разных периодах. И я ей очень обрадовался.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Нана Плиева. Продолжаем нашу воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Помилует ли президент Грузии Саломе Зурабишвили бывшего главу государства Михаила Саакашвили? В ответ на этот вопрос сама Зурабишвили на днях заявила, что ответ будет тогда, когда будет, чем повергла в смятение общественности и политиков. Эксперты же стараются понять, что стоит за этими словами грузинского президента и что она имела в виду. Политолог, директор Центра европейских исследований фонда Рандели Каха Гугулашвили в беседе с «Эхом Кавказа» напрямую связал вопрос о помиловании Михаила Саакашвили с европейским будущим страны.
Первое, что больше всего интересовало общество и интересует, это вопрос, когда президент Саломе Зурабишвили помилует Михаила Саакашвили, и она сказала, что ответ будет тогда, когда будет. Что вы поняли из этого ответа?
Трудно сделать прогнозы, я слышал не раз заявление Саломе Зурабишвили о том, что она никогда не помилует третьего президента Грузии. Однако я тоже хорошо знаю, что в Европе во время ее визита к ней обращались не раз высокопоставленные лица, лидеры европейские, с просьбой, чтобы она помиловала президента Саакашвили. И ей приходилось как-то отникиваться от этого вопроса в присутствии лидеров крупных стран, говорить, что она не совсем имеет на это юридическое право, что как будто там какие-то процедуры не завершены из-за этого. Но на самом деле это легко можно узнать, и большинство юристов, с кем я вообще об этом говорил, отмечают, что Зурабишвили уже вот на данный момент имеет право помиловать Михаила Саакашвили. Вопрос в конечном счете, решится она это делать или нет. Если она не решится это делать, то она, наверное, прекрасно понимает, что в первую очередь, если он умрет, извиняюсь за такую прямую речь, то в первую очередь ответственность ляжет на нее. Не столько на грузинскую мечту, потому что все понимают, что грузинская мечта – это заклятые враги Саакашвили. То есть и Саакашвили – заклятый враг грузинской мечты. И находясь в войне, в кавычках, конечно, партии Саакашвили, то у них какое-то моральное оправдание есть того, чтобы своего врага загубить. Однако Саломе Зурабишвили по положению своему является арбитром и, не имея права на какую-то политическую приверженность или пристрастность, она должна действовать холодным умом и в интересах страны, в интересах гуманизма плюс ко всему. Так что я думаю, что она склоняется к такому решению, однако весьма нерешительно, весьма медленно. Я думаю, что она хочет, чтобы общественное мнение полностью созрело или вызрело для того, чтобы осуществить этот акт. И чтобы у нее была максимальная поддержка грузинского населения.
Вы сказали, что она должна быть нейтральна, взвешена, но вчерашнее ее выступление было эмоциональным, считает себя жертвой буллинга, и у нее было возмущение, что ей читают мораль те люди, которые в 2007-м при Михаиле Саакашвили были или его в сторонниках, или же находились в банк карту, который владеет Бедина Иванишвили.
Я не говорю, что она не имеет права на эмоции, не имеет права критиковать кого-то и тому подобное. Она не имеет права быть участницей политической борьбы в стране. Вот в чем дело. И если она не осуществляет свои прямые обязанности, в данном случае касающиеся, конечно же, в первую очередь помилования с точки зрения гуманизма, любого человека, будь это на месте Саакашвили какой-нибудь другой заключенный, который близок к смерти, и его может спасти только вот какая-то мера, допустим, помилование или отправка его за границу, и все, то она должна была бы это сделать, исходя из своих обязанностей, мне так кажется. Но что касается буллинга, конечно же, я думаю, что да, она является жертвой буллинга и с одной стороны, и с другой стороны. Я совершенно не поддерживал, например, в течение долгого времени тот уровень буллинга, который производился на грузинских оппозиционных каналах. В частности, это было «Рустави-2», а потом «Твари». И это было очень некрасиво и неправильно. Можно критиковать, и нужно, я думаю, критиковать президента. Можно и сатиру, и комические персонажами выводить, но такие злые ядутки, и которые касаются еще членов семьи, и оскорбляют достоинство, унижают человека полностью, то этого делать нельзя. Это с одной стороны. А с другой стороны, я сейчас наблюдаю полное игнорирование ее, я бы не сказал даже ее юридических прав, но игнорирование ее статуса и игнорирование ее полномочий, значит, отношение неуважительное к ней в выступлениях со стороны представителей власти. И, конечно же, она может это расценить как буллинг, потому что если, допустим, постоянно ее лишают каких-то законных прав или затыкают ей рот. И, конечно же, последней каплей это было, вот мы прекрасно знаем, что демонстрацию перед ее дворцом устроили сторонники грузинской мечты, общественные деятели, которые, в принципе, ярые сторонники грузинской мечты, и они практически осуществляли такой психологический напор на президента, напирали на нее и психологически пытались ее каким-то образом притеснять, запугивая ее, чтобы она не применила законные права, которые в ее руках находятся. Я думаю, что, конечно же, могла она отреагировать на все это более хладнокровно и не теряя равновесия, но этого просто не произошло. Думаю, результат это того, что она очень долго находится в сомнениях, и у нее и так в этом вопросе уже накопилось нервное такое напряжение, и вот это вылилось, я думаю, во вчерашнем выступлении, потому она было таким эмоциональным.
Кстати, именно к тому же и привела, что новогоднюю ярмарку, которую вблизи резиденции президента устроили именно в этом году Тбилисская мэрия, назвала русской деревней. Да.
Одно из неуважения к ней, конечно же, потому что резиденция президента во всех странах, если это не из разрешения самого президента, конечно же. Ну, допустим, если в Соединенных Штатах, если даже президент пожелает, то служба безопасности этого не позволит. Потому что там строй конституционный, правовой, и каждый имеет свои полномочия. Президент может пожелать чего-то, а служба безопасности запретит и не сделает этого. Но в Грузии, я думаю, что служба безопасности президента, да, ее вообще не спросили, службу безопасности, можно это сделать или нет. И, конечно же, народное гуляние устроить прямо перед дворцом президента и подвергать опасности здания, в котором работает не только президент, но и ее команда, то это абсолютно неуважение, как минимум. Но плюс еще это нарушение, и я думаю, во всех...
Да, и тут, видимо, эмоции преобладали, когда она назвала русской деревню, хотя в мэрии сказали, что европейские...
Она назвала русской деревней, я думаю, что она намекала на то, что в основном там гуляют русские туристы. Как мы знаем, она намекала и на то, что Россия – это недоброжелательное государство в отношении Грузии. Террористический акт, если можно ожидать, то можно ожидать направления российского государства, я думаю. И, конечно же, может быть, немножко в плане, как бы это сказать, корректности в отношении русских как народ, как граждан, да? Но как в отношении русского государства, может быть, она была права, что, в принципе, нельзя столько русских приезжих собирать около президентского дворца, потому что среди них могут быть и террористы, и... потому что Россия была объявлена, мы знаем, рядом государства демократических, это было объявлено государством-террористом, да? И я думаю, что больше намек был именно на это, что именно российские граждане, приезжие из России люди, собираются, и это сделал муниципалитет. То есть он дал возможность всяким, может быть, и диверсантам, может быть, и шпионам среди них гулять свободно перед президентским дворцом. И, конечно же, она чувствует неудобно себя, и есть определенные, наверное, страхи по этому поводу.
На брифинге Саломе Зурабишвили назвала аффилированных с так называемым судебным кланом, бессрочно назначенных при грузинской мечте судей, Мурусидзе, Чинчаладзе, и, цитирую, «откуда их никто не снимет и откуда они очень эффективно блокируют нам дорогу к Европе». Как это можно расценить?
Я думаю, что она услышала такие вещи, находясь в Европе. И это не просто ее слова, потому что с ней более откровенны, видимо, когда она ездит в европейские государства. И надо отдать ей должное, что она пытается, в принципе, как-то адвокатировать за рубежом, я имею в виду в Европе, от имени Грузии. И, видимо, она не раз слышала уже вот эти заявления, касающиеся плановой судебной системы в Грузии. И поэтому она озвучила свое отношение к этому. Во-вторых, мы все, наверное, слышали, что когда Европейская комиссия открыто требовала от Грузии судебной реформы и, например, соблюдение моратория на назначение Верховных судей, договорилась, о чем была. Мы прекрасно помним, что представители судебной власти, как раз высокие представители Верховного суда в Грузии, вышли с критикой Евросоюза и обвинили Европейский Союз в том, чтобы как будто бы Европейский Союз вмешивается во внутренние дела, в суверенные дела Грузии. И диктует ей, какой должен быть суд и так далее и тому подобное. Это абсолютно, во-первых, нонсенс, такое заявление, потому что Грузия давно ведет политический диалог с Европейским Союзом, диалог, и давно об этом согласились, еще с 96 года, соглашение о партнерстве и сотрудничестве, а потом уже соглашение об ассоциации, 2014 год. Там целые главы посвящены тому, что Европейский Союз будет, конечно же, помогать Грузии в этих реформах политических институтов, включая суд, судебные власти и тому подобное, и все. И когда Европейский Союз дает рекомендации или критикует Грузию в определенных реформах, касающихся судебной власти, это ни в коем случае уже не является вмешиванием в суверенитет страны. То есть это абсолютно глупое заявление и юридически неправильное, потому что у нас есть соглашение с Европейским Союзом, которые дают ей право открыто критиковать или открыто указывать или рекомендовать какие-то реформы в нашей стране. И вот я думаю, что с одной стороны она обратила на это внимание, что Верховный суд в Грузии вот так, в принципе, торпедирует европейские предложения о реформе, которые очень важны для нашего продвижения на пути европейской интеграции. Очень важны. Без этого нам просто не дадут ни статус кандидата и не дадут возможности продвигаться. Она имела именно это в виду. И второе, конечно же, что это отмечают именно лидеры западных стран, когда она с ними встречается.
С учетом всего этого, насколько президент найдет в себе силы разрешить вопрос помилования Саакашвили и насколько она сможет продвинуть страну в направлении выполнения 12 рекомендаций, которые, ваше мнение, тоже интересно, они выполнены, и Грузия очень скоро получит статус кандидата, как это обещал премьер-министр на днях, подводя итоги.
Я думаю, никак не получит статус кандидата, если она не отправит Саакашвили лечиться в соответствующую клинику в Европу. Думаю, что даже если все 12 этих пунктов будут выполнены с точки зрения формальной стороны, да, то Европейский Союз, конечно же, не примет такого решения, если главное в стране будет нарушено, то есть правительство не проявит гуманность в отношении бывшего президента. Надо понимать это как основное, я думаю, требование на данный момент со стороны Европейского Союза. Мы не должны забывать, что очень крупные силы в Европе требуют этого, и эти силы представлены в Европейском парламенте. Европейский парламент с большинством голосов призвал Грузию к такому акту. И игнорировать это означает не дать возможности Грузии получить статус кандидата в ближайшем будущем. Если президент, например, помилуется Саакашвили, его удастся вывести из страны и вылечить его, исправить его здоровье, то это будет огромный шаг в этом направлении. Я думаю, Европейский Союз даже закроет на определенные недоработки выполнения вот 12 рекомендаций. Так что дело обстоит именно так сегодня. Так что не стоит обманывать ни себя, не стоит обманывать ни других, ни граждан Грузии и вводить их в заблуждение в этом направлении. А люди, которые вот приходили вчера и протестовали у президентского дворца и требовали от нее ни в коем случае не помиловать Саакашвили, это именно те люди, которые не хотят видеть Грузию в Европейском Союзе. Они открыто противостоят именно тому, чтобы мы не попали никогда в Европейский Союз.
Ну, тогда, получается, как-то и мэр Тбилиси Кахакаладзе вчера в Сакребулу как раз сказал, что если вопрос упирается в помилование, то нам не нужен этот статус, пусть они себе оставят.
Я думаю, Кахакаладзе совершенно не волнует вопрос, попадем мы в Европейский Союз или нет, потому что он прекрасно чувствует на своем месте. И он может ездить в Европу каждый день, и у него есть для этого и достаточно денежных средств, и хорошие хорошая работа и все условия, и его не очень-то волнует вопрос.
Да, но он генсек, генеральный секретарь грузинской мечты правящей партии.
Главная проблема наших политиков – это то, что они не говорят то, что они думают. Каху Каладзе, я сейчас сказал, что его не волнует. Я думаю, что даже его волнует это, но на определенном уровне. Он предпочитает, конечно же, показаться хорошим тем, от кого зависит его судьба, как чиновника, как мэра и тому подобное. Но где-то в глубине души, наверное, он прекрасно понимает, что для Грузии вопрос вхождения в Европейский Союз – это вопрос выживания вообще страны, нации и вопрос будущего страны, наших всех детей и внуков. И это не вопрос нынешнего поколения. Нынешнее поколение прошло через большие сложности, большие трудности, оно выдержит еще больше. Но оно выдержит всего этого потому и до тех пор, пока у них есть надежда на то, что их дети будут жить в счастливом государстве и в благосостоянии. И не будет постоянной угрозы ни независимости страны, ни будущего Грузии как государства и тому подобное. То есть это все очень важно. И бросаться вот такими фразами – это как минимум легкомысленно. Я думаю, что, бросаясь такими фразами, он не зарабатывает себе политический капитал на будущее. Может быть, в данный момент он зарабатывает какие-то очки перед тем, от которых зависит его собственное положение. Но ни в коем случае, пускай он не надеется, что в будущем народ и страна оценят эти его позицию, его выражения. Я бы посоветовал, конечно, ему быть более осторожным в своих выражениях, когда дело касается европейского будущего Грузии.
Это был директор Центра европейских исследований фонда Рандели Каха Гугулашвили. С ним беседовала моя коллега Мзия Парисишвили. Бюджет самопровозглашенной Республики Абхазия, не оставляющий надежды на развитие в 2023 году, принят абхазскими парламентариями почти единогласно. Тем временем отсутствующий в Абхазии с 15 декабря президент самопровозглашенной республики раздает ордена. И все это на фоне эпидемии гриппа, на которую власть не обращает внимания. Итоги абхазской недели подвела наш сухумский блогер Изида Чания.
На последней в этом году сессии парламента депутаты почти единогласно проголосовали за самый позорный бюджет в новейшей истории нашей страны. Все собственные доходы правительства и законодатели направили на собственное содержание. При этом дефицит бюджета составил почти половину тех же собственных доходов. Законодатели критиковали бюджет, называли его необоснованным, но 29 декабря приняли почти без существенных изменений во втором и окончательном чтении. Главный финансовый документ страны не оставляет никаких надежд на развитие, а инвестиционные российские деньги размазаны на 3 года без всяких приоритетов. Любопытно, что министр финансов Владимир Дылба прямо на заседании сессии обратился к депутатам с просьбой увеличить фонд президента еще на 50 миллионов рублей, до 650 миллионов. Депутаты, которые буквально неделю назад возмущались раздутыми фондами президента и премьера, просьбу отклонили. Но только на том основании, что она подана не по форме во время сессии. Но пообещали внести эти расходы в бюджет через месяц, чтобы не нарушать требования регламента. Пожалуй, единственное, что отстояли депутаты, так это выделение средств примерно в таком же размере – 56 миллионов рублей для урегулирования конфликта на трубном заводе. Напомню, что правительство в третий раз предприняло попытку выделить средства из бюджета для выкупа так называемого трубного завода у российского инвестора, у которого несколько лет назад возник конфликт с абхазскими партнерами. Депутаты посоветовали правительству решить данный вопрос не за счет народных денег, к примеру, выделить кредит частному предприятию. Еще одна новость из парламента. В четвертый раз за 2,5 года сменился в парламенте представитель президента. На сей раз им назначен министр юстиции Анри Барциц, который будет совмещать две эти должности. Не знаю, как это вписывается в запрет о совмещении должностей в государственных органах, но, видимо, в данном конкретном случае ни премьера, ни президента ничего не смущает. Может, представитель президента в парламенте – это волонтерская деятельность? Между тем, на сессии 29 декабря депутаты во втором чтении отклонили предложение своих коллег о введении моратория на повышение цен на электричество. И с 1 января цены на электричество еще раз повысятся. Совершенно очевидно, что, поднимая цены на электричество, правительство пытается повысить привлекательность данной отрасли. для потенциальных инвесторов. Забота об инвесторах стала самой главной заботой нашего руководства. Это слово уже названо пользователями социальной сети словом года для президента. Кстати, сам президент так и не вернулся в Абхазию с 15 декабря, а вице-премьер и пресс-служба президента продолжают добросовестно имитировать его присутствие в стране, капельно вбрасывая в информационное пространство его указы о награждениях и поздравлениях, смысл которых понять уже никто не в состоянии. К примеру, орденом чести и славы первой степени награжден обваливший экономику страны премьер Анквап, а герой национально-освободительного движения Валерий Гурджо удостоен бжания тем же орденом, только второй степени. Общественная организация ветеранов войны отреагировала на награждение Анквапа заявлением, в котором перечислила все подвиги в кавычках нынешнего премьера, от передачи оружия, принадлежащего МВД грузинам в начале грузино-абхазской войны, до деятельности, направленной на полный развал энергетики и экономики страны. Не забыли и про пенсионеров, которых премьер поставил в очередь в сберкассы в разгар пандемии, отменив банковские карточки. И, конечно, напомнили массовую раздачу абхазских паспортов гражданам Грузии. Все как с гуся вода. Ни премьер, ни тем более президент не отреагировали на возмущение ветеранов войны. Впрочем, с реакцией плохо не только у этих двух представителей исполнительной власти, но и у всех остальных. Эпидемия гриппа, захватившая страну накануне Нового года, вызвала возмущение общественности безучастностью главного санитарного врача. Однако выяснилось, что главный санитарный врач свои обязанности выполнил. 10 дней назад направил предписание министру просвещения, в котором говорилось о необходимости введения карантина в учебных заведениях. Министр просвещения, как истинный последователь бжания, предписание главного санитарного врача проигнорировал. И в канун Нового года все больницы Абхазии оказались переполнены больными. Не хватает участковых врачей в поликлиниках, особенно детских. Депутат 6-го созыва парламента, врач Алхаз Джинжоля, публично обратился к министру просвещения Иналу Габле с требованием публично ответить на вопрос, почему Инал Габле не исполнил предписание главного санитарного врача. Молчание. Другой ставленник президента, министр иностранных дел Инал Ардзинба на этой неделе демонстрировал чрезвычайное рвение в вопросах, связанных с Союзом Беларуси и России. Он совершал поездки то в Москву, то в Минск. В своих официальных сообщениях он делает акцент на то, что рабочая поездка в Минск состоялась по поручению главы государства. А дальше опять набор ничего не значащих слов. Отрабатываем перспективные направления нашего сотрудничества. Это самый широкий круг вопросов. Идет работа профильных специалистов по конкретным направлениям. Созданы отраслевые рабочие группы. Мы будем своевременно информировать о результатах нашей работы. Конец цитаты. Согласитесь, что не очень понятно, чем министр иностранных дел занимается в рабочее время. Но есть утешительная новость. МИД – единственное абхазское ведомство, которое подвело итоги года. Одним предложением был подписан ряд соглашений, установлена система межгосударственных и межведомственных контактов, направленных на продвижение национальных интересов Абхазии на внешнеполитическом контуре. Конец цитаты. Хотелось бы понять, что в МИД Абхазии считают продвижением национальных интересов Абхазии и в чем это выразилось. Может быть, они записали в свой актив то, что Пицунскую дачу вместе с заповедником курорта и морской акватории пока не удалось вывести из юрисдикции Абхазии. Уверена, что в следующем году министр обязательно расскажет, как он защищал национальные интересы Абхазии. Просто сейчас он очень занят. Тем временем представитель экспертного фонда АМТА Натали Смыр обратилась в Генеральную прокуратуру с требованием предоставить, наконец-то, результаты прокурорской проверки по поводу двойного отравления, слово «отравление» Натали Смыр берет в кавычки, Аслана Бжания накануне и в период выборов. Натали Смыр указывает, что именно легенда об отравлении, в которой Бжания обвинил власть, стала поводом для свержения действующей власти сторонниками Бжания. Она перечислила противоправные действия, совершенные сторонниками Бжания накануне государственного переворота. Возвращение к теме, скорее всего, продиктовано передачей в суд дела четверых участников антиправительственного митинга 21 декабря 2021 года в Сухуми, которых обвиняют в попытке госпереворота, раскачивании автобуса и нанесении ущерба государственному имуществу. Несложно предугадать поведение прокуратуры, которая вот уже 2 месяца не может разобраться даже с документами, представленными оппозиционным движением АНД и свидетельствующими о коррупции во время ремонта печально известной высоковольтной линии Ачкуара. Ее все еще ремонтируют. В общем, как ни крути, никакого позитива накануне Нового года наскрести не удается. К тяжелой экономической ситуации и повышению цен добавилась высокая смертность на дорогах в канун Нового года и гибель 3 абхазских добровольцев в Донбассе. Погибших в бою добровольцев не дают вытащить с поля боя украинские снайперы. При этом пользователи социальных сетей отмечают полное безразличие и бездействие властей Абхазии. Никто из официальных лиц до сих пор не выразил даже сочувствия семьям погибших. Видимо, чтобы не омрачать и без того мрачное наступление Нового года. Специально для «Эхо Кавказа» и «Зидачани» из Сухума.
С какими ожиданиями и надеждами жители Цхинвали встретили новый 2023 год? Зарина Санакоева поговорила с горожанами.
Чего вы ждать от наступающего 2023 года?
2022 год был очень сложным, и очень надеемся, что 2023 год будет более стабильным, нежели 2022. Тем более сейчас год кролика, и, как нам утверждают астрологи, будет более стабильным. Глядя на международную обстановку, которую мы видим, я бы не сказала, что будет все стабильно. Наоборот, я бы сказала, что более тревожно. Для меня этот год хороший, скажем так, положительный, потому что я закончила университет и нашла работу. И, по-моему, для меня сейчас, именно сейчас, это самое главное. Да. Дальше посмотрим. То, что происходит вокруг, это для каждого адекватного человека важно, потому что психологически влияет на каждого человека. Я бы хотела увидеть себя в новом насыщенном свете, новых поездок. Душа требует, естественно, новых достижений.
Чего вы ожидаете от наступающего года?
В первую очередь я, наверное, ожидаю улучшения своего материального положения. Но я думаю, что это все на фоне, разумеется, окончания военной операции на Украине, потому что эта война нехорошо, в общем, отзывается в повседневной жизни человеческой. Поэтому хочется, чтобы она поскорее закончилась. Человек уже перестал дергаться по этому поводу и занялся своим финансовым положением. В духовном плане я достигла совершенства, поэтому здесь у меня здесь работа все уже закончилась.
Чего вы ожидаете от наступающего года?
Чего я ожидаю от наступающего года? Я его жду с нетерпением. У меня много надежд. Надеюсь, все сбудется, все получится. Например, мне очень интересны культурные мероприятия, открытие новых творческих личностей в нашем маленьком городке.
Наверное, в моем возрасте уже не ждешь Нового года и Деда Мороза, который принесет подарок, который развеселит и потанцует с тобой, устроит хоровод у елки. Пусть это все будет у детей, и пусть они ждут и верят в этого чудесного Деда Мороза. Ну, а я в силу своего возраста, наверное, все-таки хочу, чтобы было спокойствие, чтобы в семье, вокруг меня, на моей родине все были здоровы. Все были накормлены, все были сыты, все получили подарки, чтобы им было хорошо. Пусть ожидания всех людей исполнятся. А ожидания наши какие? Мы хотим, чтобы был мир, чтобы поскорее на земле воцарился мир. И чтобы мы не читали по утрам сводки с фронта. И чтобы, наконец, все успокоились, поняли друг друга и стали жить в мире и дружбе.
Чего вы ожидаете от наступающего 2023 года?
Наверное, у всех людей
сейчас ожидание, что все наконец-то улучшится и что наши ребята вернутся обратно. Вот единственное, чего я хочу на наступающий Новый год, чтобы вот это все просто закончилось. И все. Остальное у меня, слава богу, хорошо. Планирую сейчас в этом году я начала работать, я планирую дальше двигаться по своей работе и улучшать, учиться, узнавать новое и помогать людям.
Зарина Санакоева специально для «Эхо Кавказа». Схинвал.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго. До завтра.